Глава 47. Элли бросила взгляд на приборную панель. Система GPS показывала, что они в 5 минутах от дома в Санта-Пауле. «Как мы будем действовать, когда доберемся до места?» — спросила Элли. «Вы мне этого так и не сказали». «Объяснял же, я поговорю с Диксоном, и он сдаст нам Пола». «Тогда зачем вы набили багажник огнестрельным оружием?» «Вы когда-нибудь стреляли из АР-15?» «Нет», — ответила Элли, хотя несколько раз стреляла. «АР-15 — идеальное оружие для войны». «Когда человек видит такую пушку, — сказал Себастьян, — в нем резко просыпается тяга к сотрудничеству. А если в Диксоне она не проснется?» «Тогда я дам ему дополнительную мотивацию», — покосившись на Элли, Себастьян добавил. «Не волнуйтесь, вам руки пачкать не придется. Меня беспокоит, сколько людей может оказаться в доме». «Совсем скоро мы это выясним, не так ли?» Дом в Санта-Пауле был современным, просторным, в псевдодеревенском стиле. Как и говорила Кэндис, стоял он на отшибе, на многие мили вокруг здесь не было ничего. «Кроме пожаров», — подумала Элли. Вдали, на фоне кроваво-красного неба, чернели силуэты холмов и гор, кое-где вспыхивали багровым и оранжевым тлеющие угли. Воздух в машине был вполне пригоден для дыхания, но Элли даже сквозь фильтры кондиционера ощущала запах древесного дыма и горелой травы. Себастьян велел ей остановиться на бугристой грунтовой дороге, откуда открывался вид на дом. Себастьян принялся рассматривать его в армейский бинокль, оснащенный системами ночного и теплового видения. «Никаких машин я там не вижу», — сообщил он. «Только тепловые сигнатуры». «А в гараже?» «Сейчас проверим. А поможет нам вот это?» Себастьян вынул из кармана пальто и протянул Грейс компактный глок. «Я пойду вперед. Просто прикройте меня». Они припарковались на подъездной дорожке перед гаражом и заглянули в одно из окон. Элли разглядела внутри лишь одну машину — винтажный Shelby Mustang. На входной двери была прилеплена эвакуационная наклейка, уведомляющая пожарных и спасателей, что людей в здании нет. Это показалось Элли странным. В дороге Себастьян постоянно проверял правительственный сайт, где в режиме реального времени размещали новости о пожаре. Точнее, проверял, пока и без того слабый сигнал не пропал окончательно. По словам Себастьяна, Санта-Паула была вне опасности. Впрочем, он вполне мог и наврать. Он до сих пор не сказал, почему Рон Волф и его команда покинули дом вместе со всем оборудованием. Было очевидно, что Себастьян хочет найти Грейс и Пола. Любой ценой. И это беспокоило Элли. Человек, находящийся в отчаянии, плохо продумывает свои действия и становится непредсказуемым, опасным. Когда никто не открыл им, Себастьян выбил локтем витражное стекло в двери. Завопила сигнализация. «Что вы делаете?» Элли попыталась перекричать пронзительное механическое верещание. «Обследую помещение!» Себастьян просунул руку в дыру, нащупал дверную ручку. «Носителей могли запереть внутри». «Не могли же хозяева уехать и бросить носителей? Они слишком ценные». Себастьян отпер замок, распахнул дверь и ринулся в дом. «Твою мать! Она должна защищать важного для расследования человека. Что бы ни произошло дальше, Роланд потребует подробный отчет». Элли бросилась вслед за Себастьяном сквозь лабиринты коридоров и комнаты размером больше ее квартиры. Везде было пусто. Элли видела, что Себастьян из последних сил старается не слететь с катушек. Он заявил, что теперь поведет сам. Забил в навигатор адрес дома в Охае. Пока компьютер медленно загружал маршрут, Себастьян сидел с таким лицом, словно собирался врезать по экрану кулаком. Система GPS сообщила, что цель находится в получасе езды. «Если дороги не перекроют», — добавила про себя Элли. «Говорили, что Санта-Паулу не эвакуируют. Вы ведь тоже слышали это по радио, так?» «Пожары непредсказуемы», — ответила Элли. «Ветер меняется, возможно. Я проверил в интернете. Не было объявления об обязательной эвакуации. Диксон решил убраться из города. Разумное решение». Себастьян посмотрел на Элли так, словно она сказала что-то неприличное. «Проверьте ситуацию в Охае», — велел он. «Выясните, что там происходит. Мобильный не ловит, вы забыли?» Вечернее небо стремительно темнело, как обычно в зимние месяцы. Себастьян вел машину неровно. Элли помнила, что в багажнике рейндж-ровера в потайном отделении под запаской лежит изрядное количество оружия. Вряд ли коп заглянет туда, если остановит их за превышение скорости. Но стоит ли рисковать? «Помедленнее», — сказала она, — «иначе вы...» Себастьян ударил по тормозам. Ноутбук соскользнул с коленей Элли и упал на пол. Хотя Элли и пристегнулась, она рефлекторно выбросила вперед руки, чтобы ухватиться за край приборной панели и не удариться о нее. Ремень врезался в тело, дернул ее назад на сиденье и, мотнув головой, Элли успела увидеть перебегающую через дорогу огромную собаку, а может даже волка. Шерсть торчала на звере клоками, не исключено, что он побывал в огне. Сказать наверняка было сложно. Животное завернуло за один из домов и исчезло. Элли проводила его изумленным взглядом. В памяти всплыло то утро в начале лета, когда Дэнни чуть не сбил черного лабрадора. В тот день ее жизнь изменилась. И когда Себастьян снова нажал на газ, Элли, хоть и не верила в знаки и приметы, невольно задумалась, не ждут ли ее новые перемены.